Наталья Дмитриева, она написала книгу «Век супергероев». И Дарья, она футуролог. Последние, наверное, лет 8 она очень кропотливо исследовала комикс на разного типа анализ этого комикса. Я просто видела, как это происходило на моих глазах. Она исследовала и иконографию комикса, и историю комикса, и идеологию комикса, и генезис комикса. То есть такой комплексный анализ, который потом вылился в диссертацию, культурологическую кандидатскую диссертацию, которая была ей написана и защищена. И вот по мотивам этой диссертационной работы и вообще многолетнего труда была написана вот эта книга. Вот. Сама Дарья читает лекции, посвященные анализу комикса, является директором издательства «Изотека», который издает комиксы и всякие теоретические работы, посвященные комиксам. Также Дарья является директором и сооснователем независимого культурного центра «Пунктум», где рассказывают про комиксы, рисуют комиксы, но не только их, а в целом анализируют культуру и философию. Вот, это, наверное, все, что я хотела сказать про Дарью. Я думаю, дальше она сама уже расскажет про результаты своих исследований, про свою книгу. Вот, ну и я дам слово докладчику.
Спасибо. Спасибо Валерии, которая меня представила. Всем добрый вечер, спасибо, что пришли, спасибо, что заинтересовались этой темой. Тем более, что тема необъятная, тема серьезная, несмотря на свое такое легкое название. Я сразу приношу извинения, я чуть приболела, поэтому требую снисхождения к оратору. Вот. Буду вам рассказывать и об этой книге, но в первую очередь буду рассказывать вам о комиксах. Я бы не хотела сразу такую монологическую речь, да, объявлять, если есть какие-то вопросы по ходу моего рассказа, если они будут появляться, пожалуйста, задавайте, пожалуйста, давайте какие-то, может быть, будут возникать острые темы, давайте их обсуждать, потому что действительно тема актуальная, потому что вот в моей книге я понимаю, что встречаются сразу две культуры, да, с одной стороны, это академическая культура, которой исходя из которой, да, я начала свое исследование. С другой стороны, это сообщество комиксистов, которые любят комиксы, читают их, покупают, создают. Это одна встреча. Другая встреча – это, конечно же, двух культур. Да? Наши – это взгляд отсюда, из России, на американскую культуру. Да, я не буду здесь как бы сделать какие-то такие кивоки, да, о том, что наука, она интернациональная, что она там над всем, да, ничего подобного. Наука – это социальный институт. И, естественно, взгляд отсюда, да, на культуру американскую, он обусловлен теми историческими моментами, которые здесь у нас присутствуют. И, в принципе, эта книга – это попытка взглянуть на эту культуру, ну, не то чтобы не предвзято, да, а с неким вопросом о том, как возник комикс, да, как возник супергерой в рамках более широкого явления, собственно, комиксной индустрии, как он развивался, почему у нас нету супергероя. Это вопрос, который я слышу каждый раз, когда я говорю о комиксах или там обсуждаю с кем-то, да, где наш супергерой, да, почему его нет. Вот, действительно, две разные культуры, и у нас культура чтения комикса, она еще только зарождается по-настоящему, она только сейчас начинает расцветать. Видно это явление, появляется все больше и больше фестивалей, магазинов, различных художников, авторов, которые хотят создавать комиксы. Этот процесс, он идет лавинообразно, да, только за последние два года открылось в Москве, дополнительно еще три магазина к Чукугику, который был там открыт в 2010 году. То есть с 2010 года идет постепенный рост интереса к этой теме. Соответственно, понятное дело, что когда есть рост интереса к теме, возникают и некие ответные вещи, да, в том числе вот мое исследование попадает в эту струю. Итак, начну я, наверное, свой рассказ с вопроса о том, что такое комикс. Да, наверное, этот вопрос стоит поднять по той простой причине, что ответ на него абсолютно не очевиден. Дело в том, что в мире существует две традиции, да, ну, условно говоря, две традиции. Есть европейская традиция, которая объясняет комикс как некое такое явление, которое сопровождает человека сквозь всю историю его существования. То есть вот египетская книга мертвых, это своеобразный комикс, да, там амфоры греческие, на которых представлен, да, рассказ, миф, визуально он там представлен, соответственно, это тоже комикс. Не знаю, готические соборы, да, все это комикс. Да, и вот такая, как бы такой комикс, имеющий долгую историю, да, такая форма искусства, которая сопровождает человека. С другой стороны, есть американская традиция, которая говорит, что комикс в том виде, в котором он нам знаком сегодня, возникает в США в конце 19 века. Естественно, рассказывая об американском комиксе, да, я встаю на эту самую позицию. Почему? Не только потому, что мне ближе эта культура, в конце концов, я ее изучаю, а потому что есть в этом смысл. Да, формальные черты комикса появляются на протяжении развития, да, истории визуального искусства как такового. Но комикс становится меди именно в США, именно в конце 19 века, в тот момент, когда комикс приходит в американские газеты. Именно газеты начинают распространять эту форму, да, придают ей определенные законченные черты. Там складывается все то, что мы знаем, да, о комиксе. Панели, кадры, структуры, да, такие элементы, которые потом становятся неотъемлемой частью этой визуальной культуры. Итак, газеты. Да, газеты в конце 19 века, когда практически все население США умеет читать, это важнейший источник информации. Они распространяются везде повсеместно. Плюс, конечно, мы понимаем, что это культура эмигрантская. И веселые картинки в конце газеты, да, они помогают людям, ну, можно сказать, коммуницировать лучше, да, есть такие точки зрения. Как-то лучше понимать язык, да, лучше осваивать ту культуру, где они оказались. То есть он становится таким интернациональным средством общения. В то же время можно сказать, что он становится зеркалом социальной жизни американцев конца 19-го, начала 20 века. Смешные истории, да, какие-то персонажи, которые там появляются, о всех них я пишу, да, ну, такой яркий пример – это «Желтый ребенок». Да, есть такая идея, то, что от этого комикса пошло вообще название «Желтая пресса». «Желтый ребенок» – маленький китайский мальчик, который живет в обычном китайском квартале, попадает во всякие ситуации. «Outcold» – автор. И вот истории, небольшие комикс-стрипы выходят о желтом ребенке каждую неделю, потом каждый день. Все его любят, все его читают, наслаждаются этим моментом. Да? Постепенно каждая американская газета понимает, что для того, чтобы поднять уровень продаж и степень своей популярности, хорошо бы тоже включать комикс. Да? Откуда берутся художники? Ну, фоторепортеров тогда было немного, да, очень много было художников-репортеров, да, которые тоже в этих газетах работали. Соответственно, они начинают тоже рисовать комикс-стрипы. Все это как бы расцветает, расцветает, расцветает. И понятное дело, когда какая-то форма, да, начинает вот так вот тиражироваться многократно, то складываются ее основные черты. И так происходит в США. В начале 20 века появляются очень такие значимые, прекрасные фигуры. Например, может быть, вам известен комикс о малыше Немо в «Сонной стране». Не знаю, слышали вы или нет. Вот. Ну, в любом случае, я рекомендую вам найти, он даже переведенный есть на русском языке. Вот. Это безумно красивые иллюстрации, такой в стилистике модерн, когда автор начинает работать целиком с листом. Да? Это не просто стрип, да, история рассказана постепенно, да? Но есть некая динамика, которая присутствует в изображении. И мы видим и целиком, да, вот эту вот красивейшую композицию, и внутреннее движение, которое создает автор. Все это так или иначе задает определенную планку, да, определенный уровень. И лучшие образцы, они по сей день выходят и любимые американским читателям. Что же происходит дальше? Казалось бы, до супергероя еще какое-то время. Действительно, Супермен, да, первый американский супергерой, он появляется только в 1938 году. Что же происходит до этого? На самом деле складывается комикс-индустрия. Это очень важный момент, и, собственно, это и есть ответ на тот вопрос, почему у нас нету супергероя. как, вот в таком виде, в каком он появился в Америке. Дело в том, что только в 30-х годах, 1930-х, американские предприниматели понимают, что люди любят комиксы. Что мы можем сделать с этим? Мы можем взять и любимые комиксы издать в виде отдельного журнала, отдельной книжечки. Так появляется комикс-бук. Самая распространенная форма, собственно говоря, выдавания комикса до сих пор. Итак, комикс-бук. Да? Да, но есть авторские права, и вот эти любимые персонажи, любимые герои. Как-то это все не так. Гораздо проще платить по доллару художнику, да, и писателю, и они будут создавать оригинальные истории. Да? И таким образом появляются журналы с оригинальными историями. Что это за истории? А это другой вопрос. Дело в том, что к этому моменту в культуре США процветают так называемые палп-журналы. Достаточно легкое, дешевое чтиво, да, одноразовое чтиво. В каждом ларьке можно купить палп-журнал, да, и, собственно, прочитать и выбросить, да, на дешевой бумаге. Рассказы, занимательные истории различных жанров. Детективы, эротика, ужасы, приключения, что угодно, да, на любой читательский вкус. Соответственно, когда, наконец, до всех доходит, что можно взять комиксы, да, и выпускать отдельными журналами, значит, нужно где-то брать истории, да, в конце концов, ну, люди этого хотят, люди хотят все больше и больше. Соответственно, все те истории, которые присутствуют в палп-журналах, да, можно так или иначе переложить в комикс. Да, в те же самые жанры приходят в комикс. И, в принципе, легко можно увидеть полюбившихся детективов, например, 30-х годов, таких как Дик Трейси, да, был фильм. В принципе, те персонажи, о которых я буду говорить, они, возможно, вам знакомы по фильмам, так или иначе, были сняты различные голливудские экранизации этих историй, тот же самый Дик Трейси, Тарзан, там, Зора, да, все вот эти персонажи из палп-журналов, они прекрасно приходят в комикс и радуют читателей. Но тут нужно понимать, что 30-е годы – это тяжелые годы для США. Я думаю, что всем вам знакомо такое понятие, как Великая депрессия, которая, собственно, охватила страну в 30-е годы. И безработица, криминал, коррупция – все эти беды, они, ну, деморализовали американский социум, я бы так сказала. Не знаю, достаточно почитать там Стейнбека, так, к примеру. Да. И вдруг, да, когда США начинает уже выходить из кризиса, в 1938 году запускается новый журнал комиксов, да, Comics Book, Action Comics. И этот, в этом журнале, Action Comics номер один, выходит история о Супермене. Да, кто такой Супермен? Совершенно новый персонаж. Такого еще не было. Или было. И вот здесь очень интересный момент, потому что это то, чем посвящен, ну, скажем так, основной анализ, да, в моей книге, именно как собрался, как сконструировался этот образ, откуда он вообще возник. Как бы все части, все детали вот этого образа, да, который возникает, они уже присутствуют в культуре. Действительно, те же самые авторы Супермена, да, Джоэл и Шустер, они увлекаются историями о силачах, они увлекаются палп-журналами, всякими разными детективными комиксами. То есть они вот впитывают ту культуру, которая есть на данный момент. Прекрасная идея. Большой, сильный мужик придет и все поправит. Всех спасет. Боже мой, он наконец-то прогонит мафию. Он наконец-то поможет в случае домашнего насилия. А именно этим занимается Супермен в первом выпуске. Он ловит коррупционера за руку. И вот так вот за ногу его потом над Белым домом мотает. Понимаете, этому посвящен первый выпуск Супермена. Это не детский комикс, да, который, к которому, в принципе, народ уже привык, да, Фанни с Микки Маус и там всякое такое, да, нет, не это. Да, нормальный, сильный, крутой инопланетянин, одетый по последней космической моде, да, в обтягивающий костюм, чего, в принципе, не было. Хотя были герои в масках, да, и были фантастические истории тоже, да, которые, скажем так, будили воображение американцев. И вот этот прекрасный человек, да, наводит порядок. Он просто наводит, наконец, здесь порядок. И, конечно, эта идея, она впечатлила читателей. Первый выпуск распродали за один день, попросили еще. Если где-то 200 тысяч экземпляров, да, были тиражи комиксов на 38-й год, то через год они вырастают к миллиарду. То есть спрос на этого героя просто огромный. Естественно, издатели, они не теряются в этой ситуации. Они начинают штамповать супергероев одного за другим. В золотом веке американского комикса, это с 38 по 55 год, создано более 400 персонажей, да, по вот этому лекалу Супермена. Ну, из самых, наверное, известных, естественно, кто?
Бэтмен.
Бэтмен. Еще кто-нибудь знает? Кого-нибудь?
Шазам.
Шазам, да.
Не знаю, Флэш, все DC.
Зеленый фонарь.
Капитан Америка, когда война началась.
Капитан Америка, когда война началась. Сейчас мы про него тоже говорим. Флэш, да, я не знаю, назвали или нет. Вандер Вумен, да, Чудо-женщина. Все эти герои золотого века американского комикса, они возникают в это время, да, они востребованы. Собственно, Капитан Америка — это первый супергерой, который создан по политическому заказу. Да, то есть он как бы специально сделан для того, чтобы вдохновлять наших парней американских. Вот. Но об этом чуть попозже. Итак, что же такого крутого в этом образе, да? Ну, естественно, помимо того, что вот он как бы собрал в себе те черты, которые уже присутствуют в американской культуре, да, он как бы берет на себя очень большую, скажем так, смысловую, идеологическую нагрузку. Каким образом это происходит? Вот здесь, наверное, я позволю себе небольшое отступление для того, чтобы поговорить с вами о том, что такое идеология, да, и о том, видите, да, у меня на обложке история идеологии американского комикса, для того, чтобы немножко прояснить вот этот момент. Ну, давайте попробуем начать этот непростой, наверное, разговор. Я спрошу вас, что такое идеология? Давайте, common people.
Ложное сознание.
Ну, такое суперэго.
Суперэго.
Массовое.
Массовое, то есть некое давящее, да?
Это искусственно сформированные установки общества.
Искусственно сформированные кем?
Ну, культурой и социумом.
Государством может.
Государством. Да, в принципе, ваши ответы немножко отличаются от того, что говорят обычно мне в ответ люди в комикс-клубах, когда я рассказываю. Но, в принципе, суть примерно та же. Да? Это некое ложное сознание, да, как это заявил Маркс, да, еще в 19 веке, как некое, как нечто, что действительно формирует представление, формирует установку. Да? Но надо сказать, что, конечно, в 20 веке это понятие сильно проблематизируется, да, различными авторами, различными теоретиками. Я, опираясь как бы на всю традицию, да, начиная там с Маркса, Франкфуртской школы и заканчивая Джеймисоном, как бы пытаюсь тоже проанализировать вот этот момент. Момент, когда супергерой, да, когда супергерои американских комиксов начинают брать на себя вот эту, я бы даже сказала, ответственность, да, социальную ответственность по формированию неких представлений. Когда, не знаю, когда рассуждаешь, да, когда размышляешь о том, собственно, как работает идеология, все это достаточно сложно, но тот же самый Джеймисон приводит ссылку, приводит пример из книги, собственно, Дэвида Линча «Образ города». Знакомо вам это произведение? Собственно, это исследование американское, американских социологов, которые поставили перед собой задачи узнать, как люди воспринимают, да, тот город, в котором они живут. Вот, допустим, я вам дам задание, да, скажу, нарисуйте прямо сейчас карту Москвы. А именно с этим вопросом эти социологи подходили к жителям различных американских городов, ну, в частности, Вашингтона, например. Ну, и вот я вам скажу, нарисуйте карту Москвы. ну, вы, наверное, возьмете лист, нарисуете вот этот вот овал, да, вот это к центру, или там Кремль, тут что-то у нас река течет. Ну, в общем, но понятное дело, что тот район, где вы живете сами, да, вы нарисуете с гораздо большей детализацией, да, потому что вы знаете эти улицы, вы по ним ходите. Какие-то достопримечательности, вы понимаете, где они находятся и как они соотносятся между собой. Да, скорее всего, вы сможете корректно изобразить, где находится Фаланстер относительно метро. Да? Но вы не сможете изобразить всю Москву целиком. Да? Вы не сможете. Но, тем не менее, какая-то карта у вас будет. Будет ваша карта, ваша личная карта города. При этом у каждого из вас эта карта будет своя. Правильно? А теперь представьте, что всем нам надо попасть в какой-нибудь, не знаю, проектируемый проезд, номер там такой-то, да, где никто из нас не живет. Что мы с вами сделаем? Мы с вами откроем Яндекс.Карты, я не знаю, может быть, распечатанную карту достанем из сумки. И, собственно, воспользуемся для того, чтобы пройти. И, конечно, на той карте, которую мы достанем, город будет представлен, ну, в некой необходимой полноте, да, для того, чтобы в нем ориентироваться. Вот именно социологи, да, собственно, Линч, он показывает, что у людей есть некое представление о том, как выглядит город. Оно похоже, оно отличается, да, но целостности нет и не будет. И для того, чтобы воспользоваться конкретно, решить какую-то жизненную задачу, да, они будут брать данные извне. А почему мы доверяем Яндекс.Карте? С чего вдруг? С какой стати? Просто кто-то за нас сделал эту работу. Да, нам это удобно. У нас нет задачи действительно, не знаю, познать Москву. Вот прям, если нам прямо сию секунду нужно попасть в этот проектированный проезд. Правильно? Мы берем и пользуемся. В принципе, этот пример приводит Джеймисон, когда пишет о идеологии. Он говорит, что жизнь сложна, жизнь трудна, да, и вся историческая тотальность, да, и вся политическая тотальность, она не может быть нам дана, да, в неком единой, скажем, целостности и комплексности. Да, поэтому каждый индивид, да, вот те пробелы в представлении об общем заполняет некими, да, удобными схемами, да, которые позволяют ориентироваться. Хорошо, вот я вам говорю, да, нарисуйте карту Москвы. А если я вам скажу, опишите политическую ситуацию в России. Да, вы чувствуете? Вы будете проделывать то же самое. Да, что-то вы знаете получше, что-то похуже, где-то там что-то маячит, да, где-то вы расставите образы власти или там еще какие-то образы, которые у вас будут с этим ассоциироваться. Но, тем не менее, в тот момент, когда вам нужно сделать действие или принять решение, вы будете опираться, да, на какие-то готовые схемы. Откуда вы их возьмете? Вы их возьмете прежде всего из медиа. Вот в таком ключе, да, рассуждает Джеймисон, призывая нас понимать идеологию как некое представление субъекта о некой тотальной реальности, да, которая вот таким образом восполняется. И восполняется откуда только возможно. Из личного опыта, из медиа, из того, что сосед сказал и так далее.
Чайно.
Какой же...
А?
Чайно. Да, если можно. Каким же образом все это связано с супергероями? Если совсем уж упростить то, что я сейчас говорила, то, может быть, можно сформулировать так, да, что идеология — это простой ответ на сложный вопрос. В тот момент, когда нам нужно просто попасть из точки А в точку Б, мы воспользуемся, да, неким готовым решением. И это может быть что угодно в жизни, да, и мелочь, и что-то важное. И когда появляется такой персонаж, как Супермен, как супергерой, да, он берет на себя смелость дать вам готовые решения. Например, тот же самый Капитан Америка. Я вам постараюсь сейчас показать первую обложку, с которой он выходит. Я пройду, скажу. Значит, что здесь происходит? Черно белое, естественно, печать. Но, тем не менее, понятно. Капитан Америка бьет со всей дури. Это большой сильный мужик. А, просто Гитлера. Да. Гитлера.
Бьет.
Страшной силой.
А? В каком году он это делает?
Сейчас. Вот это самое интересное. Итак, он это делает в марте 41 года, когда США официально вступает в войну, кто знает?
8 декабря. После первого параграфа.
Да. А это март.
Он был 7-го.
Именно. Задолго до того, как США вступают в войну, собственно, в реальном мире, да, уже существует Капитан Америка, который очень бодро, да, уже всех победил. Более того, если мы внимательно будем рассматривать, да, вот эту вот картинку, эту обложку, то мало того, что Гитлер падает, да, на стол, на этом столе лежит некая карта. Это карта США, естественно. Чтобы никто не сомневался, здесь еще подписано. Такая папочка. Планы Гитлера на USA. Вот. Ну, и понятное дело, на заднем плане там есть вот телевизор, и там бомбят завод, и подписан Детройт. Вы понимаете, да? Вот вам ответ, да, на вопрос, что должна делать США. Да? Кто победил, кто всех сильней, и кого боится Гитлер, да, и вообще, что происходит. Да, вот как бы как одна картинка, одно визуальное изображение берет на себя решение этих вопросов. Далее в комиксах все время встречаются, ну, собственно, военные годы, различного рода фантазмы по поводу войны. То Бэтмену приснится, как в его родной Готэм-Сити вошли японские войска, всех заполонили, захватили, да. То вдруг собирается команда супергероев, типа Флэша или Wonder Woman, и все они попадают на какой-то совет этих военных, и им показывают презентацию, кто наш враг. Там показывают, естественно, немецких различных предводителей, начиная там от гуннов, заканчивая, собственно, Гитлером. То есть, естественно, идет как бы то, что мы бы назвали пропаганда, да? С одной стороны, да, пропаганда, но с другой стороны, это опять же некие тропы, некие маршруты, по которым должно идти мышление. В этом смысле суперэго это очень даже хорошее слово, да? Некое указание, как нам понимать происходящее. Супермен очень хочет попасть в армию, да, он страдает, пытается записаться на фронт добровольцем, но он приходит в военкомат, очень старается, и у него проверяют зрение, показывают эти вот эти штуки, буковки. Но он настолько старается, у него же рентгеновское зрение, он видит кабинет сквозь стену. И он читает то, что написано там, в другом кабинете, за стеной. И поэтому ему говорят, непригоден, слепой ты. И он остается в США. Почему это важно? Да потому что на самом деле супергерой, он привязан к тому городу, в котором он находится. Он не просто несет некое представление о том, как надо, да? О том, как надо жить, и вообще, что надо делать, и как надо бороться, но он также, да, является и таким неким носителем утопии, да, утопического импульса тоже. Почему? Вот вспомните Супермена, если вы когда-нибудь видели Супермена, да, вспомните город, в котором он живет. Да? Огромные сияющие небоскребы, устремленные вверх. Это город, это мечта индустриализованного общества. Да? Вспомните гонку небоскребов, которую устраивают в 30-е годы, когда страна, да, в плачевном, в принципе, состоянии. Да, и они строят и строят, Манхэттен застраивают, пытаясь, да, как бы символически, может быть, компенсировать ту депрессию, да, о которой я уже говорила. И внезапно этот образ Супермена, который находится в своем городе, наводит там порядок. И этот город растет, он устремлен в будущее. Его небоскребы тянутся к небу. Понятное дело, что супергерой, да, каждый, он обладает определенным набором характеристик. Да. Все они так или иначе, ну, с вариациями повторяют друг друга. Некие суперспособности, некая иконография, да, обтягивающий костюм, маска, двойная идентичность. Кстати, для чего, как вы думаете, нужна эта двойная идентичность супергероя? Ну, как вам кажется?
Чтобы читатели могли ассоциировать себя с обычным человеком.
Да, в принципе, открываешь американские исследования на эту тему. И надо сказать, что многие американские исследования, которые я читала, они начинают со слов: «Я вырос на супергероях, я знал, они живут по соседству. Это все мои друзья с самого детства. И теперь, когда я стал взрослым и умным и поступил в суперкрутой университет, я буду их изучать и всем расскажу, насколько они хороши». Вот, это прям сплошь и рядом, ну, это достаточно мило, на мой взгляд. Но, действительно, вот это рефреном идет идея того, что супергерой, имея двойную идентичность, он как бы, да, он близок к читателю. Но, казалось бы, ничто нам не мешает ассоциировать себя и с другими персонажами литературы, да, не обладающими никакой двойной идентичностью. Но тут можно вспомнить американскую традицию, опять же, героев в масках. Тот же самый Зора. Да? То есть это все уже присутствует в культуре, да, как некий такой штамп, как некое клише. И в этом смысле супергерои доводят его до какого-то, да, до какой-то степени, до какого-то уровня, когда оно становится обязательным элементом образа. И вот здесь я скажу еще пару слов об образе супергероя, да? Потому что это не просто изображение. Очень быстро супергерои выходят за пределы комиксов, начинают про них передачи по радио рассказывать, да? Пишутся крупная проза, романы, да, по Суперменам выходит роман, по-моему, в 42-м году, в 43-м, то есть достаточно быстро после его появления. Начинают снимать телевизионные шоу, сериалы и так далее. Но и этого мало. Супергерой выходит как бы в мир читателя. Эти образы используются для того, чтобы, например, агитировать людей покупать какие-нибудь облигации государственного займа, которые выпускаются в тот же момент. Да, это все ориентация на взрослую аудиторию. Основной читатель комиксов в 30-40-е годы, соответственно, это люди от 30 до 40 лет. Да, то есть взрослые аудитории читают, они вот верят Супермену. Супермен им показывает, как надо жить. Вот. И вот этот вот выход, да, нарушение границ, собственно, фикциональных миров, да, в которых находятся эти супергерои, они очень сильно сближают. И вот эта человеческая составляющая супергероя, да, она позволяет делать этот выход еще более активным, еще более безболезненным. Да.
В смысле, то есть вот стоит Супермен там на каком-нибудь плакате, его призывает покупать госзай, да?
Например, на обложке специального выпуска, приуроченного к всемирной ярмарке инноваций. Да, там стоит Супермен, Бэтмен и с ними Робин. Они стоят у них в руках облигации, а ты как бы как зритель находишься, ну они на трибуне стоят вот так, а ты находишься как бы в толпе, то есть нарисована толпа, и твой взгляд идет из толпы на них. Они тебе говорят, да, покупай, покупай, покупай эти облигации, ты борешься с нацизмом, с японскими нацистами. Вот, ну то есть это связано с войной, да, действительно все так и происходит. Более того, в комиксе о Бэтмене в одном из выпусков можно встретить такую страницу, где Бэтмен напрямую призывает людей почувствовать себя гражданами американскими и бороться с преступностью, как он сам. У Бэтмена, конечно, есть фора, потому что у него нет суперспособностей. Да? Он как бы он просто человек, который себя прокачал, да, и физически, и ментально. Вот. Ну, конечно, он миллионер, но это не важно. В Америке каждый может стать миллионером. Есть же и такой миф, да? Соответственно, но он не призывает всех становиться миллионерами. Он призывает всех становиться на путь добра. Ну, если говорить просто, да? Не надо нам насилия, не надо криминала. Заплати налоги. Вот такие вещи он говорит своим читателям. В то же самое время у него есть Робин, да, помощник. Он тинейджер, и он обращается к подросткам, которые тоже, естественно, читают комиксы. Да, и он говорит, типа, вот переведи старика через дорогу, помоги построить индустриальный завод. То есть будь готов. Вот такого рода пропаганду ведут комиксы и пользуются огромной популярностью, естественно. Начинают их использовать и в рекламе. Но вначале не так, скажем так, активно. Что же происходит дальше с комиксами? Этому я посвящаю целую главу, да, история развития жанра. Очень интересные моменты, потому что после войны, когда Америка встает на ноги, да, становится очень сильной, богатой державой, у нее начинаются различного рода колониальные амбиции, чему я тоже посвящаю отдельную историю, потому что комиксы отражают вот эти все настроения. И утихает интерес к супергероям. Как бы они выполнили свою функцию, да, они всех победили, всем все показали, все, молодцы. И даже возникает некая борьба с комиксами и супергероями в частности, что они, у них много насилия и много какой-то эротики и ужасов тоже. И все это надо запретить. И действительно вводится кодекс, комикс Code Authority, ассоциация комикс-мейкеров, которые следят за тем, чтобы не было слишком много жути в комиксах. Естественно, взрослый читатель разочарован. Ну, как бы про коррупцию уже неинтересно, все уже как бы все хорошо стало. Про войну неинтересно, война закончилась. Теперь уже давайте как бы в нуар, да, вот что-нибудь пожестче. Тут как раз, значит, цензура. Перестают читать. И дальше происходит то, что потом в ходе истории комиксов повторяется несколько раз. В какой-то момент происходит полное обновление и как бы освежение жанра. Каким образом? Но действительно в 60-е годы становится понятно, что главный читатель — это подросток. Появляются комиксы, ориентированные на подростка, но не на ребенка, а на подростка. У подростка есть полно проблем. И кто становится главным персонажем? Супермен? Нет. Он взрослый дядька, да, журналист. Бэтмен? Еще один взрослый дядька. Да? Человек-паук. Конечно же, Человек-паук, у которого учится в школе, у него проблемы с девочкой, и, в общем, полно тоже еще других проблем. И все такой несчастный, да.
Почему сменилась так резко аудитория с 40-летних на подростков?
Ну вот, я объясняю, что как бы ушли темы, интересные взрослым.
А? Цензура.
Цензура, конечно. Откуда взялась цензура?
Почему подростки до этого... Им не нравился Супермен, там вообще эти крутые герои.
Им нравился Супермен. Но, понимаете, что получилось? Там в 50-е годы возникли борцы. Во-первых, вышла книга Вильяма Вертема о том, что комикс развращает разум детей. Где он много разных примеров приводит, где большегрудные дамы, связанные и всячески там мучимые, всякие ужасы. В общем, это он психолог, и он говорит, я психолог, я авторитет, значит, эти комиксы — это полный отстой, это нельзя давать детям, дети, значит, будут просто психами после этих комиксов. Волна учителей, волна родителей пишут письма, заваливают американское правительство, Сенат. Сделайте что-нибудь. Комиксов засилились, это очень много. Я же говорю, миллиардные тиражи, да? Очень много. Естественно, их читают и дети, и взрослые, это взрослым интересно. Но вот это, то, что это попадает детям на глаза, в принципе, Америка 50-х годов — это очень пуританское общество. Оно не раскованно, никакой сексуальной революции еще не произошло. Типа, какой кошмар. Ой, что-то наши дети читают, что-то не то. Похоже на то, что тут у нас происходит сейчас. Вот. И действительно, американское правительство говорит, нет, мы не будем реагировать, у нас есть свобода печати, свобода слова, мы что хотят, пусть и печатают. Нет, сделайте что-нибудь. Они... И тогда Сенат действительно там заседал, созвал прям этих печатников, которые издают комиксы, и говорит, сделайте что-нибудь. И они ввели внутреннюю цензуру. То есть это не правительство ввело закон, а они ввели собственную цензуру. То есть самые крупные производители комиксов приняли вот этот кодекс, да, и дальше на каждом выпуске комикса такая маленькая марочка была с буквой «А», что это одобрено кодексом. И именно эти комиксы рекомендовалось покупать. Вот. Естественно, те издательства, которые не примкнули и не вступили, они сдулись и прогорели. И остались гиганты, которые как бы вот переориентировались. И таким образом нужно было печатать что-то для подростков. А что печатать, неизвестно. Поэтому был большой спад. Пока, наконец, не нашли золотую жилу. Как бы переориентировал комиксы на подростков вот через такие образы, как Человек-паук, например. Или Фантастическая четверка, Халк, Железный человек. То есть вот второй период расцвета комиксов называют Серебряным веком комиксов. И это, конечно, век Марвел. Да, если Золотой век — это век DC, да, вот эти все персонажи мощные, да, пошли и все победили. То здесь Марвел, где сплошная мыльная опера, где сплошная семейная драма, где Фантастическая четверка, которая никак не может разобраться там со своими любовными проблемами. В общем, и это очень всем понравилось, потому что это попало в некую новую, да, ситуацию. Постепенно комиксы опять же шли на убыль, шли на спад, потому что огромная конкуренция со стороны телевидения, безусловно. При том, что как сами комиксы выместили в итоге палп-журналы, о которых я вам вначале говорила, да, они просто ушли с рынка в 50-е годы, перестали издаваться практически всем. И точно так же телевидение давит на комиксы. Да? С другой стороны, есть Голливуд, кино. Да? Вот. Персонажи, конечно, те, да уже не те. И постепенно, как бы, была вторая волна спада. Однако в 70-е годы опять вернулся интерес, опять за счет обновления тем и за счет обновления идеологии. К этому моменту все уже поняли, что комиксы нам впаривают какие-то вот такие вещи там, про правительство, про войну во Вьетнаме, например, тот же самый Человек-паук, там много об этом было речи. Что-то это все уже не то. Понимаете, 60-е годы, да, 60-е, 70-м идет. Как бы народ уже не готов, да, вот, и комиксы переориентируются. Возникает линейка Людей Икс. Да, Люди Икс. Я думаю, видели вы фильмы уже, наконец. Мутанты, которые берут как бы совершенно другой ракурс, совершенно другую линию. И заявляет совершенно о другом. Если раньше американец, глядя на Супермена, да, каждый американец мог проассоциироваться с ним одним, да, это такой символ, который берет на себя всю мощь американской нации, да, и выступает, вот, типа, я Америка, то теперь мутанты, как бы, они все очень разные, каждый очень специфический, каждый несет на себе отпечаток некоего социального меньшинства. Да, там появляются и сексуальные меньшинства, появляются расовые меньшинства, появляются какие-то этнические группы, которые вообще не были представлены никогда в жизни, ни в каких комиксах. И действительно теперь не каждый читатель ассоциируется с одним, а каждый читатель может найти того персонажа, который будет ближе ему. Да? То есть происходит совершенно другой процесс. Это очень интересно, на самом деле, как комиксы... Действительно, да, раздваивается. Да. С одной стороны, есть официальные комиксы, которые по-прежнему про войну во Вьетнаме, там про вот это все. С другой стороны, появляются комиксы, они тоже очень популярны и читаемы. Вот о тех проблемах, которые актуальны, да, актуальны, допустим, после убийства Лютера Кинга, да, и борьба за
черное население. Ну а можно каких-нибудь примеров, там вот какой-нибудь этот герой, там какое-нибудь меньшинство там символизирует и какую-нибудь его идею?
Ну вот, например, в образе Рок, да, помните, который нельзя докоснуться, в перчаточках она ходит, в ней не я, а целая куча американских исследователей видят образ человека больного СПИДом. Пример. Вот. Ну, Джин Грей, понятно, там такая женская тема развивается, и Шторм тоже. Вот, в образе, господи, как ее зовут-то, синяя, которая ходит.
Мистик.
Мистик, да, это трансгендерные там идут мотивы, там, в образе зверя тоже. Ну вот, доходит до того, что в 2000-х годах Люди Икс, да, там есть тоже такая серия, которая заканчивается тем, что выбирает через как бы, в каком-то будущем, не очень далеком, президента-мутанта, да, это женщина, лесбиянка, вот, она становится президентом США, и комикс заканчивается тем, что она читает инаугурационную речь, где она говорит, что мы все будем равны, и ссылается на, собственно, Кинга, да, и говорит, что как бы, вот мы теперь свободны, мы равны, мы не будем друг друга ненавидеть, мы будем как бы, жить все вместе. Вот, то есть вот такой посыл, это как раз предшествует выборам Барака Обамы. Все в тему. Надо сказать, что огромное количество комиксов посвящено проблемам холодной войны и противостоянию СССР. Просто это отдельная тема. Мне кажется, я сейчас ее уже не сдюжу своим горлом вольным. Тем не менее, в книге целая глава, опять же, посвящена этой проблеме. Как показана холодная война, какие персонажи берут на себя функции, например, изображать русских шпионов в США, как показаны наши лидеры, включая Хрущева на страницах комиксов, как Бэтмен в ужасе бьется в истерике, когда на него летит огромный спутник, запущенный как раз в этом году СССР. Вот. И, в общем, всякие такие штуки, которые действительно... Ну, интересно на них смотреть, интересно, как они формируют, опять же, отношение американцев, да, к тому, что происходит вокруг, да, опять же, возвращаясь к вопросу об идеологии. Итак, 90-е годы, тяжелые времена, как бы темные века для американского комикса. Связано это, конечно, с кризисом идентичности, который переживают американцы в это время, а также с концом холодной войны, да, то есть как бы потеря такого большого крупного внешнего врага. Все это приводит к тому, что супергерой становится совершенно неинтересен, а становится интересен суперзлодей. И более того, появляются такие персонажи, как бы очень привлекательные, именно с той, с темной стороны, да, они как бы им начинают посвящаться отдельные серии, отдельные сюжеты. В принципе, это длится недолго, да, всего там какие-то 10 лет. Потом опять возрождается интерес к, ну, это связано и с 11 сентября, и с войной в Ираке, и с новой, да, геополитической ситуацией. Интерес к тем героям, которые были популярны в Золотом веке. То есть Супермен, Бэтмен, все те, кого поднимают сейчас Голливуд, да, как бы, и о ком снимают огромные блокбастеры. Вот. В принципе, на данный момент Голливуд по своим техническим средствам наконец догнал способности комикса. Да, потому что, на самом деле, если посмотреть, как экранизировались комиксы, не знаю, в 40-е, 50-е, 60-е годы, это без слез нельзя на это взглянуть. Очень печально. Там этот Супермен в каких-то трусах бегает в окно, ну, страшные вещи. Да, ну, наконец-то мы можем снять уже полет Супермена так, чтобы прям в 3D, и копа-копа, и тогда уже, опять же, этот образ сияет новыми красками. Вот, что можно сказать о том же Бэтмене, которого Кристофер Нолан, да, недавно снимал. Вот, что, конечно же, и обновляет и пафос этих супергероев, и выводит их за пределы США, да, хотя они уже, да, завоевали мир, ну, я бы сказала, сразу они завоевали те страны, которые попали под влияние США, да, после Второй мировой войны. Ну и потом постепенно, да, они проникали как бы в различные. Например, идея капитанов очень прижилась. Появились капитан Бразилия, капитан Италия, капитан Канада, капитан Евросоюза есть капитан. В Индии есть Человек-паук, прикольно.
Капитан Евросоюз? Серьезно?
Серьезно. Есть и такое. Вот. То есть, ну, конечно, Голливуд сделает этот процесс еще более активным, еще более таким масштабным. И именно в тот момент, когда супергерой выходит за пределы, да, США, обновляется и его, ну, скажем так, идеологическая составляющая. Он больше не просто американец, да, который американец для американцев, потому что такой Супермен, абсолютный иммигрант, он прибыл с планеты, которая там взорвалась, да. Ведь, в принципе, у него нет корней, нет дома, естественно, для американского сознания он очень прям то, что надо. Да, и, в принципе, он настоящий американец. Вот. А, как бы в 70-е, 80-е годы он берет на себя вот этот вот религиозный пафос, да, что он не американец-американец, а он практически сын Божий, который пришел нас тут всех спасти. Не только американцев, да, но вообще всех, всю планету он может теперь как бы взять под свою ответственность, под свое крыло, что, естественно, опять же, соответствует политическим амбициям США, да, во время так, холодной войны, да, и возникновения локальных конфликтов во всей планете. Вот. В принципе, в своей книге я дохожу до настоящего момента, да, показывая различные... Ну, естественно, не все я вам сейчас тут рассказала, потому что это невозможно, в конце концов. Можно прочитать несколько лекций больших о том, как это все развивалось и как это все становилось. Действительно, в нашей стране не возникает супергероев. Во-первых, у нас не было и нет до сих пор развитой индустрии, которая могла бы этот образ растиражировать, да? Именно комиксной индустрии. Во-вторых, те ценности, которые заложены в основу супергероя, да, они отличаются от того, что, допустим, принято в нашей культуре, да, от того ценностного ядра. Но, надо сказать, что попытки существуют, попытки не перестают удивлять меня своей какой-то...
Нет, я не надеждой. Хотела...
надеждой и даже, я бы сказала, брутализмом, потому что это все какие-то страшные заросшие варвары. Я не понимаю, почему это не фантастический прекрасный образ, летящий вдаль, но это какие-то жуткие мужики. Тот же самый Велес.
Ну да, Велес.
Да.
А что насчет комиксов Бабл? У вас есть какой-нибудь сложившийся мнение?
Комиксы Бабл — это хорошая попытка, на мой взгляд. Очень такая... продуманная, да, и очень жалко, что мало кто ну, из комиксного сообщества воспринимает ее прям всерьез-всерьез, да, очень неоднозначное отношение к комиксам Bubble. Хотя, на мой взгляд, это вот действительно, ну, неплохо, это действительно хорошо. И то, что, как бы, у них огромная сеть распространения, да, за счет того, что они, как бы, обладают всеми ларьками Союз Печати, да, как бы, в России, да, и продается это везде, действительно, для подростков 14, там, 12-14-16 лет, в принципе, это нормальное чтение, вот на мой взгляд. То есть вот мои дети читают и с удовольствием следят за тем, что там происходит с этими ребятами. Более того, я вижу, что создатели комиксов Bubble, они пытаются включить туда какие-то актуальные вопросы, да, обсуждать то, что происходит у нас в стране, да, в том числе и формировать некое отношение. Да. Вот. Я считаю, что это положительно, но всегда чего-то не хватает. Чуть-чуть, может быть, чего-то не хватает. Но, может быть, постепенно это все вырастет в какое-то такое серьезное, по крайней мере, серьезное понимание того, что такое герой. Вот как минимум, да, хотелось бы. Потому что именно с этим, вот на мой взгляд, основная проблема. Мне кажется, в России понимание того, что такое герой, вообще как бы очень туманно, да?
А можно узнать именно... Ну, человек, который супергероем занимался, не кажется ли, что супергерой — это такая тема все-таки 20 века? То есть берем тех же людей X, которые, ну, когда были созданы Стэнли, они все-таки, конечно, все в костюмах и так далее, но тот же Логан уже такой совсем канадец, который часто голым торсом сияет и так далее. И опять же, берем темные века, ну, темный век, там, 90-е годы, как. С другой стороны, это восход издательства Dark Horse с такими тайтлами, как там, «Город грехов», там, «Хеллбой», которого нельзя супергероем назвать. Ну, и сейчас уже, когда сейчас четвертый такой большой игрок на, опять же, американском рынке, «Имидж», который там «Ходячие мертвецы» или там «Сага», который тоже тем вообще никак супергероем не называется. Ну, то есть такой переход на европейские рельсы, где тоже никаких супергероев нет.
Ну да, в европейских рельсах действительно супергероев нет. Но, во-первых, первое, да, комиксы не ограничиваются жанром супергероики.
Ну, я не прав.
Если, да, я понимаю. Если взять «Ходячих мертвецов», то, понятно, это просто другой жанр. Да, как бы.
Ну, да.
Вот. Что касается того, что это именно продукт 20 века, трудно сказать, потому что... Возьмем 21 век. То есть, понятно, подождите, сейчас мы возьмем еще сначала 80-е годы, да, когда происходит переосмысление, такая саморефлексия жанра, например, те же самые «Хранители» Алана Мура, да, когда некие вопросы ставятся о том, кто такой супергерой, да какое право он имеет, да, и вообще, что это происходит. Вот, то есть усложнение жанра, усложнение образа, усложнение сюжетики, вообще все это, да, становится интереснее и сложнее. Потом, действительно, те же самые «Хеллбой», да, как бы совсем отход в какую-то другую сторону. Но все-таки в 21 веке, в 10-х годах, да, и нулевых годах, мы видим, что супергерои по-прежнему как бы есть, да, они по-прежнему с нами.
Тот же Нолан — это обращение к 80-м.
Обращение, но оно происходит сейчас. Оно происходит сейчас. Более того, возьмите «Кик-эс», да, то, что у нас переводится как «пипец». Я считаю, что это одно из таких последних серьезных освежений жанра, да, вот когда жанр освежается. Каким образом это происходит? Как бы происходит отказ, вроде те все супергерои, это все не то, да, и вот, наконец, опять подросток, которому мы опять можем симпатизировать, да, и он опять становится то же самое, да, берет в руки эти биты и идет бить негодяев, да, и как бы одевается в этот нелепый костюм. И за счет того, что это все так нелепо и тупо, мы начинаем ему сочувствовать, да? А дальше мы втягиваемся опять в историю, где появляется вроде папаша, убивашка, там и вся эта. То есть мы сами не замечаем, как опять жанр, да, нас к себе притягивает. Вот, мне кажется, что такое обновление, ну, как бы, оно тоже происходит и сейчас. То есть нельзя сказать, что жанр все закрыт и ничего не происходит с ним, да? Но он как бы живет и развивается. Будет ли супергерой таким, каким он был в 20 веке? Нет, но это нормально, культура-то она не стоит на месте. Вот. Я думаю, что если жанр ничем больше не сможет нас удивить, да, то действительно он сойдет на нет. Но пока он не сошел на нет, на мой взгляд. Вопросы, предложения.
Ну, еще вопрос. А сейчас в западном обществе с развалом Союза как бы пропал этот антагонизм их индивидуализма и нашего коллективизма. И у них наметилась тенденция коллективизма. Вот последние исследования показывают, что коллективные ценности у них начинают уже преобладать потихоньку. Как это отражается на мире супергероев и комиксов?
Что уходит индивидуализм?
Может быть, как раз поэтому супергерои ушли в прошлое, в их культуре. Потому что супергерой — это такой индивид, который над всем остальным.
А можно я попробую ответить? Я стали вот всякие вот команды появляются. Ну, не появляются команды, а вот их расширяют. Вот, во всяком случае, во всяких фильмах, которые вы
смотрите. Ну, возможно, да.
Ну, команды... Не, команды существовали практически сразу с появлением супергероя. Такой вопрос, да. Что на что делается акцент? Вот возьмите последнего Супермена, да, опять же, которого Нолан снял, да, именно Супермен. В чем там конфликт? Да? Там падает, земля рушится, там все это, здания летят, все там падает.
Но там система контроля.
В чем проблема? Проблема в семье. Проблема с отцом. Один отец, другой отец. Тот отец, который земной, его играет Кевин Костнер, да, вот он там выглядит как-то глупо тоже, нелепо. Вот, то есть переживания по поводу того, что чувствует мать, что чувствовали те родители.
Это еще в Спайдермене было.
Да, то есть вот, но интерес не к каким-то суперподвигам и пафосу, да, интерес вот к этим межличностным отношениям. К американским ценностям, да. Каждый возьмите, не знаю, голливудский фильм, да, что там, семейные ценности вам будут так или иначе открываться. Типа найти отца, там, поплакать, погибло. Ну, то есть вот, вот такие вещи. Не знаю, возьмите того же 007, да, Skyfall, да. Господи, уже никого не волнует ни нефть, ни деньги, вообще ни суперзадания, вообще ничего уже никого не волнует. Только, значит, мать, которая там на руках у 007, кого она больше любила, его или его вот этого злодея, условно говоря, брата, да? То есть совершенно на другое делается акцент. Что по-прежнему позволяет снимать большие дорогие фильмы? Вот же в чем дело, да? Ведь все остается. Да, мы по-прежнему имеем вот эту форму развлечений. Только мы смотрим не про холодную войну, не про вот эти все вопросы, а вот межличностные конфликты, межличностные отношения. Да.
Да, я вот хотел поблагодарить Дашу за интересный, очень основательный доклад, то есть для меня, потому что я в этой теме совершенно не разбираюсь, поэтому все для меня новинка, очень интересно. И в этом смысле вот вопрос, который хотел бы быть, наверное, довольно наивен, как бы. Но вот он такой, здесь вот я почувствовал разделение в докладе. То есть есть первое, так сказать, этап развития комикса, да, допустим, Капитан Америка. То есть он репрезентирует целостную идеологию вот, американского государства, которое выстраивается в борьбе с нацизмом. А, и второй этап, ну, от Марвел, да, так понял, когда наоборот идет такое, появляется множество. Множество разных героев, с которыми можно отождествить себя фактически, ну, скажем, каждый человек. Да? И этот вопрос, не нависает ли все равно над этим множественностью? Казалось бы, человек, каждый сам для себя находит героя, все равно некое целое. Идеология.
В принципе, если взять вот такие самые, ну, самые передовые, да, тайтлы, да, вот комиксные, то, наверное, можно ответить утвердительно, что есть это нависание. Потом, конечно, заигрывание с комиксами американской власти, да, те же самые, целая серия большая комиксов, посвященная Бараку Обаме и его дружбе с Человеком-пауком. Да, отдельные серии комиксов про американских политиков выходят, где они выступают в роли супергероев. Конкретно Барак Обама бензопилой режет зомби. Вот, все это... Вот. С одной стороны весело, а с другой стороны чувствуется, да, что есть некая линия, которая никогда не отпускает, никогда не сдает своей позиции, да, как бы ты не интересовался семьей, все-таки там вот из-под воли это все происходит. То есть можно так сказать. Но те же самые огромные блокбастеры Нолана, да, если на них посмотреть под этим углом, да, мы увидим, да, опять же, то, что там присутствует, может быть, не столь очевидная нам политическая борьба, да, которая происходит в США. Может быть, какие-то ценности, да, опять же, навязываются, да, в таком в крупном формате. Вот, то есть, в каком-то смысле, да.
Спасибо. Меня вот все-таки поразило то, что
40-летние люди, ну, в Америке я не знал просто, что аудитория комиксов начиналась вот с этой возрастной категории, потому что я не могу себе представить, например, там, моих родителей или там вот современного общества, что люди будут читать комиксы и еще эти комиксы будут определять их политические воззрения, там, внешнеполитические и так далее. И вот в связи с этим у меня такой вопрос. Есть ли какие-то исследования, которые, может быть, определяют какие-то особенности американского там, сознания, ментальности и так далее, благодаря которым вот это все так хорошо было воспринято, там, ну, даже пусть эпоху Великой депрессии, но все равно это же сказки, да, сказочные персонажи, по сути. Как вообще взрослые люди могли все это
воспринимать серьезно? Нет, минуточку, что же сказки? Во-первых, это фантастика. Да, фантастику читают взрослые люди.
Можно представить? Ну да, но это фантастика, в которой она соприкасается очень близко с политической вот реальностью.
Да, тем круче эта фантастика становится. Стругацких возьмите. Что, вы не можете представить себе своих родителей, читающих Стругацких?
Стругацкие — это интеллектуально все-таки такая, мне кажется, фантастика с очень большим таким наплывом философии. И там нет именно концепта какого-то длинного такого героя.
Но здесь тоже нет концепта былинного героя. Тут есть концепт американского героя, да, действительно, культура немножко другая. С одной стороны, смотрите, начиналось все с газет. Кто читает газеты? Взрослые люди. Вот пошел, купил газету, читает, в конце комикс, прочитал, улыбнулся. Это как карикатура, как какая-то, да, вот зарисовка. Там не обязательно детская, да, там взрослая, там, не знаю, про измену мужей, там, или жен, там, ну, какая-нибудь такая вот фигня.
Социалка.
Социалка, да. Вот. Дальше, хорошо, почитал газету. Что это значит? Это значит, если ты 50 лет читаешь газеты, где есть комиксы, ты, по крайней мере, научился читать комиксы, и для тебя это не новость. Ты не можешь себе представить своих родителей, что они читают комиксы, просто потому что в нашей культуре комиксы не были популярны.
Ну, комиксы как форма, допустим, я согласен, но вот именно содержание вот этого вот сказочного супергеройства.
Ну, какой скажешь, появляется, значит, инопланетянин, элемент фантастики, абсолютно нормально, да, для да, журналов и там всего этого. Нормальный фантастический персонаж. Чем он занят? Поймал коррупционера. Детективная история. Что здесь не так?
Потому что это инопланетянин.
Не, ну у нас же бабушки и дедушки тоже всякое смотрят, а родители тоже. Чего?
Ну это вот типа это разряд новости.
Ну да, но мы говорим о популярной культуре. Мы говорим о популярной культуре. Да, мы говорим о том, что доступно всем, что доступно большинству. Вот. Взял, прочитал, улыбнулся, сказал «да». Блин, вот весь. Вот в первом выпуске, да, вот он летает, значит. Он же работает еще журналистом. Он попадает на заседание Сената. В качестве журналиста, не в качестве инопланетянина. Шляпа, очки, там все очень нормально. Он внезапно видит, как один другому дает взятку. Вот он конкретно их... Дальше. Опа, вернулся, стал суперменом. Поймал этого за ногу и, значит, раскрутил. Он говорит, я больше никогда, никогда. Вот. То есть, очень простое, очень прямое, но символическое возмездие. Ведь это не просто персонаж, который там сказку тебе рассказывает. Он указывает на то, что существует нормативность. Это очень, мне кажется, легко себе представить, когда у тебя вот Великая депрессия, да, вот криминал, вот это все, да, вот такое состояние нестабильности общества. И внезапно появляется персонаж, который указывает вообще на то, что нормативность возможна как таковая. Да, что... Дальше, что делает Супермен дальше? Летит, видит, муж бьет жену. Взлетает к ним в окно и ловит его за руку. Да, простая человеческая нормативность. То есть так где-то не надо.
Ну, в нашем обществе тоже есть несправедливость. Вы вот сказали, что там ценностное ядро другое, да? А в чем тогда, почему ценностное ядро?
В чем разница? Ну, там, там есть как бы особенности. Например, не знаю, очень много, мне кажется, завязано в этом образе на вторую поправку. И праве защищать свою частную собственность с оружием в руках. Да, вот, допустим, для нас вообще понятие частной собственности – это какой-то очень размытый концепт.
Ну, коррупция, несправедливость, там, произвол судебный, да?
Да, это мы видим, что что-то плохое происходит. Но идея, что можно защищать свою частную собственность и стоять за нее, да, вот это нам уже как-то уже не так.
Стеснительно.
Стеснительно,
так,
да.
Коррупция – это больше коллективная собственность.
Нет, ну, это разные вещи, это надо развести. То есть, с одной стороны, есть некое социальное зло в виде коррупции, да, против которой борется. С другой стороны, что позволяет ему бороться? Да, что позволяет? Например, идея того, что справедливость превыше закона. Да, что закон, он как бы создан людьми, да, для людей. Но если есть какое-то несовершенство, да, в законе или в исполнении закона. Да, это не значит, что надо всех сразу вот вообще просто там все уничтожить и закон плохо. Да. Нужно поправить, нужно помочь. Да, никогда полиция, допустим, не выступает как зло. Ну, к примеру. Да, то есть, что делает Супермен? Он помогает власти осуществлять закон, устанавливать закон. Да, он не борется ни с президентом, ни с властью. Да, он как бы помогает, чтобы было нормально. Там, вот, мужа остановить, коррупционера поймать. Да, как бы, вот.
Да, у нас герой, который бы помогал
полиции, да, я не думаю, чтобы он прижился.
Нужен герой, который, наоборот, будет разгонять всех там чиновников за ногу над Кремлем.
Ну, он же должен что-то им противопоставлять, какие-то другие.
Да.
А что он будет противопоставлять разгону?
Аусанархия. Вот. Ну, тут начинаются всякие уже отличия, да?
Да. Меня больше всего как раз заинтересовал политический подтекст в комиксах. Я вот хотел бы заметить то, что существуют такие разные персонажи, ну, абсолютно разные по политическим воззрениям. Получается, Бэтмен такой ярко выраженный капиталист, да, там шики, лоск всего западного мира, отличный костюм, машина и прочее. Зеленая стрела, такой ярко выраженный социалист, Робин Гуд, по сути, современный, или Роршах, анархист вовсе. То есть, по сути, персонажи все очень разные. У меня такой вопрос, одинаково ли воспринимались все эти персонажи вообще по земному шару? Вы говорили, что они распространялись по мере влияния, расценивания влияния США. Собственно, по земле. И вот одинаково ли не воспринимались эти персонажи, одинаково ли не уживались в рамках разных политических систем. Например, в нашей стране больше популярность имеют, ну, как это видится, Бэтмен и Спайдермен, в меньшей степени Супермен, например. Почему-то некоторые персонажи имеют меньшую долю влияния на общество.
Это целый комплекс причин, на самом деле, не только из-за политического, да, подтекста, хотя вот вы упомянули зеленую стрелу, да, на самом деле он тоже миллионер.
Это я знаю, но да. Образ все-таки немного другой у него.
Другой, немножко другой, но он эпигон как бы все-таки Бэтмена. Ну, так вот, исторически сложился. Я вот говорю, прекрасно воспринят был капитан, да, возникли целые тысячи. Почему капитан хорошо воспринят? Потому что это наша армия всех сильней, да, вот эта идея. Да, вот, типа, у каждого есть свой капитан, что это значит? У нас есть сильная армия, мы наши. Вот, конечно, такой образ, как Бэтмен. Сложно представить, что он приживется в нашем обществе, да? Представить, что у нас есть олигарх, который по ночам там...
Как раз таки Бэтмен очень распространен, как бы, наш.
Да.
Ну, но Бэтмена больше злодеев любят.
Но почему,
да, согласен.
Почему любят Бэтмена? Потому что, во-первых, это фильмы, которые стали доступны в 90-е годы. И, конечно же, бёрстоновский Бэтмен, да, он немножко отличается. Там нет упора такого на его... миллионы, а есть какая-то просто атмосферность, да, злодеи те же самые. Вот. Я думаю, что поэтому. Потом есть такие персонажи, как Черепашки-ниндзя. В принципе, они тоже относятся к жанру супергероики. И я думаю, что для нашей страны они тоже крайне-крайне актуальны и популярны. Почему? Потому что как бы это жизнь-игра. Да? Не надо взрослеть. Вечный ребенок, который играет, ест пиццу, есть у него мамочка-папочка, да, которые там направляют его, и он там с кем-то борется. То есть такое немного есть воображаемое тут, такое детство. Супермен, да, он не очень приживался во всем мире, потому что он все-таки очень сильно насыщен этой вот американской как бы, идеей. То есть вот тут прям вот настоящий американец. Вот. Роршах, ну Роршах это персонаж литературного уже произведения, да, на мой взгляд, хранители, они как бы стоят особняком этой. Хотя они выходили как серия, да, но все-таки это целостное литературное произведение, уже в рамках которого можно разных персонажей рассматривать. То есть это не тот персонаж, который выходит и начинает медийно там где-то бродить. Вот, то есть у каждого супергероя своя судьба, да. Та же самая Wonder Woman, да, Чудо-женщина, которая в 60-е годы, она просто становится, вот феминизм, вот у нас Wonder Woman, Чудо-женщина в президенты, журнал «Мисс», такой феминистский, ее берет на обложку и говорит, у нас есть символ, ура, вперед. Почему? Потому что сильная женщина, которая уже в 40-е годы всем показала куртку на мать. Да? Вот. То есть вот у каждого героя из таких, из популярных, да, свои как бы тропы, свои пути. Спайдермен почему? Потому что он приходит, в принципе, выросло поколение подростков, для которых Спайдермен в силу своего вот такого подросткового, да, направленности, он был актуален. Да, понятное дело, что когда в 90-е годы, да, приходят комиксы, да, естественно, они, ну, не могут завоевать взрослую аудиторию. Да, только в ограниченном очень количестве. Потому что это новое, потому что это непонятное. Да, но зато поколение, которое растет дальше, действительно читает комиксы и уже дальше.
Да.
Вот. Ну, я сначала хотел спросить насчет вашей книги, вот мне опередили. Существует вообще какая-либо тенденция, ну, как бы, чтобы вот эти, так сказать, действующие сущности становились, ну, какими-то там менее антропоморфными? Ну, то есть, там, человек-паук, ну, грубо говоря, человек, которого укусил паук, ну, он, как бы, большей частью человек, нежели, там, черепаха какая-то мутировавшая.
Да, ну, конечно, черепашки-ниндзя, это, опять же, еще одно обновление жанра, которое происходит в 84-м году. Действительно, вот эти вот, за счет того, что это изначально животные, действительно, это был сильный ход, и он вызвал, да, волну интереса, они сразу стали популярны. Но сказать, что есть тенденция именно к тому, что идет отказ от антропоморфного супергероя, ну, я бы так не сказала. Мне кажется, что нет.
Еще просто перебор возможностей всех. Вот еще появилась одна возможность сделать героя чуть-чуть иным.
Вообще, я всем советую прочитать комикс под названием «Супермен. Красный сын». Вот, это про...
Типа Супермен упал на территорию Украины.
Да, типа такая история. Что было бы, если бы летательный аппарат Супермена упал не в степях Канзаса, а в степях Украины? В то же самое время, в 1938 году. Ну и дальше пошло-поехало. Там у нас Любви у Советов, там Бэтмен, это диссидент в тюбете, в телогрейке с ушанкой. Ну, очень классно. Хорошая фантазия.
Да, ну вот у меня еще вопрос, он продолжение первого, который я задал. Он мне вот помог за тот человек, который сейчас говорит, вам пропоможется. Тут зацепку дал. Может ли персонаж из комикса, то бишь супергерой, действительно служить воплощением и репрезентацией индивидуальной идеологии? Просто мне кажется, здесь есть противоречие, поскольку изначально супергерой, ну, как я вижу, он не человек. То есть он олицетворяет какую-то силу, которая явно превышает человеческое на качественном уровне, да? А в каком-то вот, социальной реальности такая сила показывает, опять-таки, государство. То есть не заключено ли в супергерое, даже как он бы угодно разбивался на множество разных образов, все равно вот это сверхчеловеческое начало, которое не позволяет ему действительно служить выражением индивидуального, как вот, критического образа. А все равно, так или иначе, он задним числом все время привязывается к какой-то государственной целому.
В смысле, типа связки с реформацией или да? Ну, в смысле, что мы, ну, в смысле, что мы как бы прогоняем все индивидуальные религии, чтобы у нас все были максимум дисциплинированными и не бунтовали, оправдываясь там какой-нибудь индивидуальной метафизикой.
Ну, я не совсем согласен с вашей терминологией, но в принципе примерно то. Да. Да,
я вот не согласна с терминологией индивидуальная идеология. Это понятие кажется каким-то странным.
Нет, ну я могу ответить просто, но если пояснить просто, что вот. Что было сказано по поводу общего механизма идеологии, как бы предвосхищающая перцепция. Да? То есть в любом случае мышление, оно идеологично по преимуществу, потому что язык, наука выстраивается на основе вот этих карт, с помощью которых мы предвосхищаем мир, который мы не знаем. Да? Вот. И в этом плане, конечно, в любом случае любовь, все, что есть, все оно идеологично, и индивидуально не исключено. Вот. Ну вот, тот вопрос, который я задал.
Если мы все-таки, как бы, ну, допустим, мы опустим этот вопрос об индивидуальной идеологии, да, это, кстати говоря, отлично рефлексирует сами же комиксы, вот именно вот эту проблему, то, что супергерой, он как бы никогда никто,
не человек.
Не человек, да, всегда государство. Например, «Темный рыцарь» Фрэнка Миллера, комикс 85-86 года, когда там как раз противопоставляется Бэтмен, он такой же старый, дряхлый, обрюзгший, заросший, алкоголик, очень плохо, и он так, ну, прям вообще, он чувствует, что он не может, да, и в нем мы видим, как бы, вот этот человеческий какой-то компонент. И такой же старый, потертый супермен, но он служит государству, да, и он такой носитель вот этого, именно вот этого государственного, то есть он и есть государство, он и есть вот эта машина, которая подавляет, которая вот это все делает. И очень интересно, Миллер там рассуждает о том, как вообще работает механизм супергероем, ну, через своих героев, да, он как бы, что они чисто медийные фигуры, да, что они как бы никогда не сами по себе. Все зло, которое совершают суперзлодеи, да, это всего лишь отражение суперэго героя. То есть Бэтмен, да, когда вот он появляется, он как бы как через тонкую мембрану, да, социального взаимодействия, через медиа,
активизирует вот этих вот слабых, податливых суперзлодеев, которые начинают как бы творить свое зло, да, как бы в ответ на его суперэго, да, который появляется, который начинает подавлять. И, конечно, вот это переживание того, что такое супергерой, да, что это вообще за герой, да, почему он в нашей культуре, да, оно присуще американскому комиксу 80-х годов. И действительно, Супермен всегда становится, вот, так, понимается именно как такой государственный деятель. В «Хранителях» это там доктор Манхэттен, например, да, такое суперсущество, которое тоже служит США, да, и в Вьетнаме поливает напалмом, там, убивает людей. Ну, то есть вот, эти вопросы, они как бы даже внутри жанра, да, они все рефлексируются. И поэтому, ну, в принципе, я считаю, что это... Ну, это интересно, это важно, да, это не просто, типа, ура, вперед, Америка, да, это, типа, а что же мы делаем, что это так, и все равно по-прежнему использование этих образов. Ну что, есть еще вопросы?
А что ты думаешь про экранизацию в этом узке, в Лондонске? По отношению к комиксу.
По отношению к комиксу проделана большая работа, потому что, естественно, он не берет какой-то один комикс, да, он берет те идеи, которые существуют действительно в 80-е годы, как уже говорилось, и пытается их актуализировать. Но интересно, что он обновляет при этом, у него получается обновить не самого Бэтмена, да, а, допустим, Джокера. Я считаю, что вот это большой успех. То есть именно Джокер становится такой фигурой, да, таким образом, в новом «Темном рыцаре», который действительно какие-то социальные вот улавливает проблемы, да, или какие-то фобии, страхи, и как бы становится выражением. Вот. В принципе, я считаю, что хорошая организация.
Еще вопрос. Да. А как вот вообще вот супергеройская тематика соотносится с тематикой религиозной? Как вообще различные религии, там, христианство, ислам и прочее, они влияют или влияют ли они вообще на этот жанр? И как люди данных конфессий воспринимают, собственно, эту тематику?
Ну, насчет того, как люди воспринимают данную тематику, я не знаю, потому что я никогда не спрашивала людей, как они...
Если это не наверняка какие-то были?
Ну, я знаю, что есть целый сайт, посвященный религиозным воззрениям самих супергероев. То есть, может, да. И все охватывает, что такое возможно. Вообще все разные. Далее, очень интересная книжка, которую я тоже читала. Кристофер Ноулс «Наши боги носят спандекс». Естественно, на английском языке. Вот, где он типологизирует всех супергероев по тем паттернам культурным, религиозным именно, которые сложились, да, в различных вероисповеданиях и которым соответствуют там разные супергерои. Там, начиная от мессии, там, заканчивая, там, не знаю, големом. Вот. Интересно. Действительно, есть такие исследования, которые вообще говорят, что это и мифология, и религиозный пафос супергероев там прям, ну, очевиден.
Прости, вопрос голем. Это кто соответствует голему? Сейчас можешь вспомнить?
Сейчас вспомнишь, Железный человек. Здесь прям сходу. По-моему, Бэтмен тоже вот попадает в этот уровень. Действительно, такой, с этого начинается любое, наверное, исследование супергероев, то, что сравнивается.
Что сначала он тоже такой... Джоэла Шустера сначала такого голема создавали, как приходил, потом он уже такой развился
до этой земли. У них сначала вообще Супермен это был злодей. Там первая попытка создать супер... Ну, то есть этого персонажа Супермен был инопланетянин злодей. Ну, это для школьной газеты они как-то сделали все это, самой датом выпустили, не пошло никуда. А вот потом они уже... Ну, действительно, они потом это рефлексируют, что да, мы там ориентировались и на иудейскую традицию и так далее. То есть, ну, задним числом... Что угодно можно сказать. В частности, например, Кирби, который по поводу Капитана Америки, он говорил, что мы понимали, что мы создаем новую мифологию, да, которая будет предложена людям 20 века. Но опять же, ты должен увидеть результаты своих трудов, да, прежде чем ты можешь заявить о том, что ты создал новую мифологию. Ну, нельзя просто так сесть и создать новую мифологию. более сложный процесс.
Да. Ницшевский сверхчеловек на Супермена как-то повлиял?
Как некая идея, которая носится в воздухе в 20 веке.
А почему супергерой связывается с городом, когда постоянно как бы с городом? И почему он завязан на своем городе, когда постоянно он все-таки выбирается и во внешний мир?
Он выбирается во внешний мир, но особая тема — это города супергероев, где они находятся, да? В принципе, это, опять же, тема отдельного разговора, и мне было очень интересно исследовать, да, допустим, как соотносится Метрополис, да, где Супермен, Готэм, где Бэтмен, да, и, собственно, реальный Нью-Йорк, который служит прототипом тому и другому городу. То есть город, действительно, это такой топос, да, именно современный город, американский город, типа Чикаго, типа Лос-Анджелеса, типа Нью-Йорка, естественно, который становится, ну, как бы, отправной точкой для формирования, как бы, самого образа. То есть супергерой не то, что не может вылететь за пределы города, то есть он может оттуда и уехать, и переехать, и в соседний город съездить, и так далее. Но он к нему, как бы, привязан, потому что это герой для городского жителя. Это герой для жителя в момент индустриализации. Да? Это герой, который воплощает идеи и мечты и утопию городского жителя. Да? Действительно, там Робин Гуд может жить в лесу. Там, да? У каждого героя есть какой-то топос, где он находится. Не значит, что он оттуда не выходит. Но это то, к чему он принадлежит, да? Как образ. Вот. Ну, я понимаю, что так сбивчиво, но в принципе это просто отдельная большая тема. Интересно, что Человек-паук живет в Нью-Йорке, то есть как бы реальный город, да, становится к нему потом вымышленным. Ну что, давайте уже расходиться. Я надеюсь, вам было интересно. Я надеюсь, вы, возможно, кто-то прочитает мою книгу. Там написано гораздо больше, чем я успела сказать. Вот. И спасибо, что пришли.
Ура.